мы читаем, как происходит формирование Вселенной. Тут идут подробности, но в целом желание вселенского существа. Вселенское существо – это Вселенная. Вселенная – это не какая-то бесформенная масса, а это вот прям существо. В данном случае это существо рисуется как человекообразное, антропоморфное существо. И члены этого существа появляются от его желания. То есть сначала идет желание, потом идет орудие воплощения этого желания, то есть органы чувств, да, или члены. А потом уже идут ощущения, а потом уже предмет ощущения. Скажем, цвет – это предмет ощущений для глаза. Звук – это предмет ощущений для уха. Вкус – предмет ощущений для языка. И вот когда вот эти первичные ощущения или первичные предметы ощущения скапливаются во что-то единое, то получается предмет. Как бы предмет, который мы наблюдаем, они имеют звуки, они имеют свет, какие-то не имеют, какие-то имеют, да. Они имеют запахи, они имеют поверхность или жар. Жар, поверхность – это одно и то же. Вот. То есть вот есть первичные ощущения, первичные предметы ощущения, когда они в комплексе, появляются вот реальные вот какие-то предметы в зримом мире. Значит, от желания знать свои силы в сердцевине существа появляется ум, который в зримом мире есть бог Луна Чандра, что придает живым тварям решимость и побуждает к желанию. Итак, у вселенского существа появляется ум, который мы с вами видим, то есть ум невозможно видеть, но в видимом спектре это Луна. Вот. И эта Луна, она как бы дает нам в лизинг, вернее, он, Чандра, Луна, он дает нам в лизинг частичку себя. И это у нас есть ум. То есть частичка Луны, которую нам Чандра или Сома, когда это писалось, это уже был Чандра, а до этого бог Луна был другой, Сома. Вот, значит, вот Сома или Чандра дает нам частичку себя, и это есть наш ум. Или, например, до этого мы читали, что бог Солнца, он дает нам, или Ярила, да, он дает нам частичку себя, и это наше зрение. То есть вот эти вот боги, да, или силы природы, персонифицированные, они дают каждой живой твари частичку себя, полагающуюся частичку. И из этих частичек формируется наше с вами тело. Ну, например, бог Солнца, Луна, кроту ничего в лизинг не дает. Поэтому у него нет зрения. Или там у какого-нибудь червяка, да, ему Луна, наверное, все-таки дает, хотя я сомневаюсь. Но есть люди, которым бог Луна ничего в лизинг не дает. То есть в зависимости от наших заслуг, вот эти вот боги, там мы читали, семь мудрецов, Луна, Солнце, Митра, значит, Варуна, то там их множество, да, они дают как бы себя, и получается наше с вами тело. Если у нас хорошая карма, как сейчас говорят, то значит мы их хорошо у них заимствуем. Если плохая карма, значит чего-то не достает, скажем, если Ямарадж нам ничего хорошего не дает, у него как бы в физическом плане от Ямараджа ничего не представлено, но представлен вердикт. То есть если он нам ничего хорошего не дает, даже если мы рождаемся с хорошими чувствами, там, с благоприятным телом, с умным телом, там, с красивым, сильным, то на каком-то этапе бог Яма или посмертный судья вселенский судья, не посмертный, а вселенский судья, он отбирает. И человек внезапно становится калекой, или с ума сходит, или еще что-то происходит. Несмотря на то, что боги наделяют чем-то, судья, он может это за прошложизненные поступки или ныне жизненные поступки это что-то отобрать. Лишить, например, зрения, лишить слуха. Вот. И так далее. Но все равно постепенно он отбирает все. Постепенно. Бог Яма, Кришна говорит, что время или Яма, он мой представитель в этом мире. Постепенно он все равно отбирает. Как вот каждый день абонентская плата списывается или там за интернет. То есть, когда много отобрано, это называется старость. Он просто постепенно отбирает. Мы хуже выглядим, мы болезнее, у нас там зубы выпадают, глаза слепнут. То есть изначально нам было много предоставлено, а Бог Яму он отбирал. Вот. Итак, семь стихий тела, тонкий слой поверх кожи, самая кожа, мясо, кровь, жир, костный мозг и кость, созданные из земли, воды и огня. Жизненные ветра состоят из пространства, воды и воздуха. Значит, вот грубое тело, оно состоит из земли, воды и огня. Вот огонь, вот сам факт того, что наше тело теплое, говорит о том, что в нем где-то есть огонь. То есть происходит кислородная реакция, окисление происходит. Значит, вот огонь. Воды, понятно, наше в данном случае тело состоит на 80-90% из... Ну, какое-то, да, там большое количество из воды. И твердь, это твердые вещества, кость, да, состоит из земли. Земля в кавычках берется. Земля, вода и огонь берутся в кавычках. Это некие первичные стихии. То есть это не значит, что в нашем теле вот земля, которая там под окном. Земля имеется в виду стихия, то есть что-то твердое, да, вода это что-то жидкое. Если это жидкость, то это смешана вода плюс твердое что-то. И огонь. Огонь это просто жар. Вот наше грубое тело состоит из этих трех веществ. Кроме того, чтобы тело, оно же должно передвигаться, то есть оно должно совершать какие-то действия руками, ногами и так далее. В нем должно там все, как в гидравлической машине. Как бы этих ЗИЛ-130, да? Там постоянно как, слышишь какие-то вот звуки, там что-то такое включается. Вот наше тело тоже там не то поел, начинается гидравлика, там не то выходит, этого, да? А в целом наше тело, оно вообще гидравлическое. Нет, пневматическое, прошу прощения, вот, перепутал. Все построено на пневматике. И вот эта пневматика, это те самые жизненные соки или жизненные ветра. В индийской традиции, в ведической традиции это называется жизненные ветра, а вот в европейской их называли почему-то жизненные соки. Ну, это...
Так вкуснее.
Ну, это роль не играет. Вот мы говорим жизненные ветра. Вот эти жизненные ветра, они, значит, туда-сюда гуляют, и они тело заставляют вот, двигаться и так далее. Как только, по-моему, мы это уже обсуждали, да, как только давление в какой-то части тела либо больше, либо меньше, то есть это пневматика, либо сильнее, либо слабее, то этот самый орган, он болеть начинает.
Аюрведа изучает. Аюрведа изучает этот орган.
Да, то есть все дело в давлении. То есть наше тело состоит из вот этой массы. А все части ее, этой массы, они либо уплотнены, либо разряжены. И все дело в давлении. У каждого органа должно быть свое давление, или еще физически можно сказать, своя плотность. Если плотность нарушается, а плотность она как бы нагоняется этими жизненными ветрами. Если плотность нарушается, либо в большую, либо в меньшую сторону, человек начинает болеть.
Откуда боги знают, кому сколько?
Я думаю, что яма им дает это.
Яма на дне стоит?
Яма, да, стоит на дне. Ну, значит, вот в центре находится, на вершине вот этой горы Меру, находится создатель, он не принимает участия ни в чем, только иногда, когда к нему обращаются уж в самых критических обстоятельствах, он может только руками развести и просить по помощи Вишну. А вот по четырем сторонам от четырехглавого Творца восседают Яма, Варуна, Индра и, может быть, Солнце, я не помню, или Чандра. Они четыре основных бога по четырем сторонам света.
А Праджапати Махарадж, они вот в этой структуре куда?
Они чуть-чуть ниже, это вот звезды. Это многие звезды, которые мы сами наблюдаем, как вот что ученые говорят, что там термоядерная реакция, это те самые звезды. Вообще звезда это имя собственное, то есть некая личность, некая персона. Вот как, например, говорят, звезда эстрады. Да? Мы же понимаем, что звезда эстрады это не какая-то там
лампочка
горит, а это Пугачева. Да? Или там кто-то. Или, например, звезда научного мира. Это какой-то ученый. Или там звезда какой-то еще, там, звезда политик.
Ёлок.
А?
Ёлок.
Да, то есть вот светило, то есть это то, что вот в данной области нам освещает. Вот эти самые праджапати или родоначальники. Вот мы знаем такого родоначальника, как Дакша. Потому что с ним была неприятная история, ему отрубили голову и приставили голову козла. А так и в тех праджапати их десятка два. Родоначальники. Вот. И они какие-то звезды.
А вот эта тема, что у Брахмы четыре головы, а у других Брахмы может быть больше. Это как-то отражается на Вселенной?
Ну, не знаю, наверное, там может быть стихий больше.
Или измерение, или что?
Может быть, да, более...
Сложно.
Да, более сложная конструкция. У нашего Брахмы есть четыре головы, есть одноголовые, а есть тысячеголовые.
Одноголовые, интересно.
А?
Как это одноголовые, понятно.
Ну, совсем какая-нибудь лад вселенная.
Бесплатный хостинг.
То есть там они там просто, наверное, видимо, в виде линии. Потому что четыре головы, а лицо, это четыре стороны света. Он посмотрел одновременно в четыре... Четыре стороны, и эти стороны стали станами или сторонами.
Измерения,
наверное. Да. Да. А есть, например, одноголовый, так там ну просто вот, все прямолинейно.
Двух пальцев волну.
Да.
Здорово.
Они до сюда по рельсу. Итак, жизненные ветра состоят из пространства, то есть воздуха, воды, пространства, воды и воздуха. Ощущения и переживания порождены состоянием сознания. Очень важный момент. Сейчас мы вернемся. Те в свой черед порождены самомнением. Чувственный опыт, ощущение радости и горя переживается в уме, что непрестанно влечется к приятному. Над умом стоит рассудок, способность отличать приятное от целесообразного. Вот тут поэтичности мало, это в седьмых, шестых книгах, там все такое поэтично, здесь все. Третья песня, она вообще довольно сухая. Итак, ощущения и переживания порождены состоянием сознания. Ну, это очевидно, да, то есть мы, находясь в каком-то состоянии сознания, мы испытываем что-то по-другому, нежели мы находились вчера в другом состоянии сознания.
Все то же самое.
Все то же самое, да. То есть, если благодушное состояние сознания, то ну, там, ты едешь в электричке, как хорошо, столько людей, все такие приятные лица, все такие добрые. А если плохое состояние сознания, да, удрученное состояние сознания, да, то все гопота, подонки. Хотя те же самые лица, что и вчера были утром. Вот об этом и говорится, что ощущения и переживания что, собственно, и наполняет нашу жизнь, что отличает нас от неживых предметов, ощущений и переживаний. Они порождены не внешними предметами, то есть не внешние предметы влияют на то, хорошо нам или плохо, а мы сами. Мы вчера об этом говорили, что если есть потребность во враге, то враг будет даже до Галоки Вриндавана. Обязательно, если есть потребность кого-то видеть в качестве врага, то он обязательно найдется.
То есть это не какие-то звезды там влияют, внешние факторы?
В какой-то степени,
да. Они влияют очень в маленькой степени. Мы помните, читали в этой же главе раньше, что на живое существо влияют три обстоятельства. Это такие же живые существа, как оно, его ум, то есть состояние ума, состояние сознания, и сила природы, то есть звезды или вот эти боги. Но в конце концов, поскольку переживания не все равно в уме, то как бы боги ни старались, тебе плохо не будет. Даже когда цунами 30-метровый на тебя идет, ну, потому что боги так решили, то тебе весело, ты снимаешь цунами, вот, и потом выплываешь. Ну, как вот были случаи, русские туристы, особенно, когда вот цунами было в 2006 году.
Да, они просто в отеле сидели,
они в отеле, они там... ни в чем себе не отказывали. Там, значит, катастрофа вселенского масштаба, а они ничего себе, в шортиках там. Так что, как бы боги ни старались.
Получается, да. Если бы не русские, то кто бы
не устроил. Русские туристы никак не повлияли. Итак. Чувственный опыт, то есть ощущение радости и горя, да, переживается в уме. То есть горе и радость – это только в уме, состояние ума. Другими словами, внешние обстоятельства, они почти не влияют на... Они нам напоминают только о том, что есть радость и горе, но на наши ощущения никак не влияют. То есть человек может счастливо жить в пещере, а может и чаще всего тревожиться и впадать в панику, находясь в шикарном дворце среди охраны ФСО. Вот. А все равно у него тремор в руках. А при этом какой-нибудь отец Сергий непривязанный, он где-то там идет себе в лаптях по просторам Руси и ни в чем не... Все ему хорошо. Какой-нибудь йогинг, да? Вот, значит, чувственный опыт, то есть радость и горе, переживаются только в уме. Но ум сам по себе влечется к приятному. То есть ум желает приятного, но испытывает он и приятное, и неприятное. Над умом стоит рассудок, способность отличить приятное от целесообразного. Мы уже говорили много раз, что рассудок от ума отличается тем, что ум говорит, вот это мне сейчас надо. А рассудок ему говорит, что если ты сейчас получишь вот это, то потом больше отрезок времени ты будешь страдать. Да? Например, хочется выпить. Вот надо сейчас. Но рассудок говорит, ты до дома доезжай и там выпьешь. Тогда будет это целесообразно. Это говорит рассудок. Но если ум сильнее, если он говорит, нет, мне прямо сейчас надо, значит, ты принимаешь, тебя останавливают и лишают прав на несколько лет. Вот. То есть ум победил рассудок. Правильный был бы приехать и пригубиться. Но есть еще более, то есть рассудок, он имеет границы. Рассудок может сказать, а зачем тебе это надо, ты себе испортишь печень, ты, жена будет ругаться и так далее. Лучше этого не делать. То есть в данном случае, когда ты уже приехал домой, и то, что до этого для тебя было рассудком, уже превратилось, то есть как бы конструкция, которая до этого была рассудком, сейчас превратилась в умственную конструкцию.
Она продолжает действовать автоматически.
Да. То есть то, что нам до этого казалось благоразумным, теперь просто работа ума. И поэтому Кришна говорит, что грань между умом и рассудком, она очень зыбкая, очень неопределенная. И вот он говорит, что есть рассудок будхи, но есть дайви будхи или божественный рассудок. А божественный рассудок, он говорит о высшей целесообразности. То есть вот если сейчас мы продолжим нашу ситуацию, ты приехал, и меня уже никто не поймает, я могу выпить. Но рассудок говорит, жена будет ругаться, будут проблемы в семье, проблемы со здоровьем, ты потратишь больше, чем... То есть тебе нужно будет уже работать на аптеку. Это нецелесообразно. И если ты идешь на поводу у рассудка, ты отказываешься от чего-то. Это может быть любая конструкция. Например, студент, он думает, я лучше посплю, а мне приятнее поспать или там повеселиться. А рассудок говорит, нет, ты лучше учи целую ночь, получишь зачет, получишь диплом, будешь потом нормально, да, будешь по жизни там нормально себя чувствовать. А если ум побеждает, он говорит, да мне это не надо. И он, значит, студент вылетает и работает дворником всю остальную жизнь. Так вот, возвращаемся к нашему первому примеру. Дальше, то есть ты идешь на поводу у рассудка. Потом приходит жена, и она тебя не ругает. Вот. Но если рассудок продолжает работать дальше, ты говоришь, а зачем она мне вообще нужна? Я же для нее работать должен. И вот тогда, следуя за ходом рассудка, ты бросаешь дом, уходишь в постриг. И так далее. Но вот есть будхи, то есть есть дайви будхи, то есть божественный рассудок, который говорит и помогает тебе делать то, что благо тебе или поможет тебе цель достичь не в этой жизни и даже не в следующей жизни. Скажем, есть рассудок, который говорит, зачем мне совершать плохие поступки, когда у меня в этой жизни все будет хорошо, я буду там патриархом сия Руси, но потом-то я в аду буду гореть. Отберу у кого-нибудь квартиру, но потом-то буду в аду гореть, да? А рассудок, настоящий рассудок говорит, нет, лучше я плохих дел не буду совершать, и потом буду наслаждаться в раю. Это хорошее, это благоразумие, то есть разум благой. Но есть не благоразумие, а божественное разумие, которое говорит, а зачем тебе вообще в раю наслаждаться? Нужно делать так, чтобы ты вернулся в свое вечное, в свое изначальное отечество, где живет Кришна в его действительности, в его мире. То есть вот мы начинаем с борьбы ума и рассудка каких-то конкретно в примитивной ситуации и доходим до того, что рассудок говорит, нужно поступать то, что принесет тебе благо в вечности, а не в этой жизни или там на период следующий, там нескольких жизней, а в вечности. Вот благоразумие с точки зрения вечности – это божественный разум, дайви будхи. А любое другое благоразумие который позволяет достичь блага на какой-то период времени, это, в общем, не благоразумие, и оно, это, в общем, работа ума. То есть это не очень благоразумно. Делать себе благо на какой-то период, это не благоразумно. Потому что силы затрачивать те же самые, понимаете? То есть, вообще-то, чтобы заработать миллиард, заработать миллион, нужно потратить одни и те же силы.
Ну хорошо. Потому вопрос. Что... А? Вопрос по теме.
Ну, давайте.
А, где находится самая дальняя точка, куда может привести рассудок?
В мире Кришны. То есть, на Голоке Вриндавана, как это называется. Вот туда он может, потому что там наша душа обретает свое естество. Она становится, как Махапрабху говорит, гопи, дасану, дасану, дасу, гопи. То есть я хочу быть слугой, слуги, слуги гопи. Вот это наше изначальное естественное положение. До этого Махапрабху говорит, что я не брахман, да, там, не саньяси, не, мне не нужны ни последователи, ни богатства, ничего. Потому что все это временно, мне это не надо. То есть Махапрабху он показывает нам пример высшего божественного, как бы, альтимативного, высшего разума. Он говорит, мне не нужно ни это, ни это, ни это, потому что это все кончится. И сам факт окончания этого будет меня удручать и приносить страдания. Да? А чего же он хочет? Он хочет быть просто слугой или былинкой у стоп тех, кто служит Кришне. Потому что это естественно и это вечно. Вот туда может прийти благоразумие. Все, значит, дальше, да? Есть ли вопрос?
За ум отвечает за разум.
Отвечает брахма.
За ум кто?
Чандра, ума, ум.
Ну, получается, если до Галоки с помощью разума, это уже другой получается.
Ну, на самом деле Господь Брахма, он есть Адигуру, он первый учитель нашей сампрадаи, поэтому он нам помогает до определенного уровня. Дальше он уже на Галоке, в Вриндаване, он не может помочь.
Там уже безумие.
Ну, то есть он ведет до состояния. Брахма поможет, может довести до состояния Брахмы, до состояния чистого просветления. Когда нету почти, точнее, вот наш Брахма, да, когда почти нету тени. То есть свет и, может быть, где-то там, где-то затемнение. Мы же сейчас с вами живем в конструкции света, а конструкция такая, что вот эти вот, этот свет, он где-то сам себя затемняет. Получаются вот цвета, какие-то тени. Материи, как, ну, как бы, тверди нет, это нам все кажется. Там вот мы своим пальцем трогаем свой палец. Но это нонсенс, этого быть не может.
Что не может быть?
Да, такого быть. Ну да, то есть как это я?
Свет трогаю.
То есть где я? Какой из этих?
Вот. Человек.
Да. Или вот. Да. Но это еще понятно, где я, да? То есть мы понимаем абсурдность этого, да? А вот это, мы думаем, что вот это я, а это не я. Но это тоже я, потому что это часть меня. То, что я вижу, это часть моего мира. Я просто в какую-то стенку себя тыкаюсь. То есть сама по себе материя, она где-то там толкается, отталкивается, где-то проходит друг друга, а нам кажется, что это реальный мир. На самом деле мы сидим по ту сторону, и вот эти отталкивания материи, кажется, что это с нами что-то происходит.
Ну хорошо, так мы — это луч или точка?
А мы — точка.
Точка.
Точка. А вот... Луч не может быть, потому что в свете лучей нет.
А если в материю входит?
А да, тогда уже получается где-то лучи, они пересекаются.
То есть есть исходная точка, которая находится...
Но вот есть такой эффект, когда двух разных источников света, да, два луча пересекаются, и какая-то область темнее, а какая-то светлее. Но такого же не должно быть. Если это свет, то он должен быть везде. Это все из-за нашего невежества, из-за нашего состояния обольщения, самообмана. Ну, например... Мы смотрим ночью на солнце, мы видим пару звездочек. Все темное, и одна яркая, там, или две яркие звездочки. Но такого быть не может, это глупость. Потому что если мы возьмем подзорную трубу, мы уже увидим 10 звездочек. Если мы возьмем супермощную трубу, то мы звездочек не видим, будет все залито светом, потому что этих звездочек бесконечное количество. Так вопрос. То есть мы видим один свет только. Так вопрос, почему, убрав трубу, я вижу темноту?
Потому что выгорели глаза.
Потому что я нахожусь в таком состоянии. Вот точно так же мы с вами находимся в состоянии восприятия теней, цветов. Хотя все есть чистый свет, брахман, да, вот эта чистая благодать, но мы с вами видим хорошее, плохое. То есть тьма, свет, тени, это мы все с вами видим, но это просто состояние помрачения.
Да, так, а брахман и брадхана.
Ладно.
Здесь вот сложно.
Что здесь?
Ну, можно еще
подсказать. Брахман — это материя, брахман — это свет.
Ну, а где они? Начинается одно, заканчивается другое.
Свет, он существует не в нашем сознании, а прадхана существует в нашем сознании. Материя существует в нашем сознании, а свет, он существует независимо от нас.
Хорошо, а если я точка где-нибудь, то есть получается, я где-то там, по сути?
Ну,
я
нахожусь спиной к свету. На нашем примере это было, как я убираю подзорную трубу. А по-другому я становлюсь спиной к тому свету.
Вижу тень свою.
И вижу свою тень и думаю, что это я. То есть вот представим себе, как будто вот эти тела — это мы с вами. Да, и есть какой-то мощный прожектор. Я подхожу к этому прожектору, поворачиваю спиной, и что я вижу на стене? Некий силуэт черный. И дальше я беру руку, поднимаю, и силуэт тоже руку поднимаю. Я головой машу, и он тоже машет головой. Какой вывод я делаю? Что он — это я. Вот он я. Вот он. Потому что, ну как, вот. То есть мы забываем, что я — это вот. Ну, как бы, мы сейчас представили, что вот это мое, то есть вот это я, да? Но когда мы спиной к источнику света повернулись, то я уже не вот он, а вот этот вот черный силуэт. Вот точно так же мы повернулись спиной к Параматме, к Господу, к этому яркому источнику света, к свету в душе. Мы повернулись к нему спиной, и что мы с вами видим? Вот этот силуэт, и говорим, это я.
Хорошо, может, у нас там...
И задача гуру, да, задача наших учителей святых, вот так вот со скрежетом повернуть, чтобы мы... Это называется в гуне благости или в гуне в состоянии прозрения, просветления, чтобы мы видели свет.
Молитвы, обращенные к Богу обратно, не дают возможность утвердить рассудок?
Нет, это неразумно. К богам... Богам, кумирам, сильным мира сего обращаться неразумно.
Кришна
вам говорит, что глупцы не понимают, что все, что они получают от богов, ну или от сильных мира сего, они получают с моего доизволения. Поэтому лучше сразу просить у меня. Это неразумно, просить что-то у наместника.
У нас же
бессовестное служение.
Мы даже просить не можем.
Да не просить. Если не можешь, не просить. Не проси, а если можешь. А если просишь, то проси лучше у меня.
А вот свет, он же обширный. Я как точка могу находиться условно в одной области, а другая точка в другой области.
Ты, если свет, внутри света ведь нет движения. Он просто разлит. И, соответственно, точка там, понятие условное. Ты здесь находишься. Откуда эта идея брахмавади или буддистов, что я везде, что я все? Потому что точка, она...
Не имеет черта.
Она, да, у нее нету координат. В развитом свете нет координат, поэтому... Ты можешь быть и здесь, и там, и в центре, и
на Галока тоже.
Нет, другой. Там уже игра света и тени, но другой. Там как бы инвертно все. Все перевернуто.
Ну хорошо. В духовном мире души не видят себя, не осознают.
Ну, например, как с вами Махарадж говорил, издалека солнце нам кажется просто ярким шаром. Да? Чем ближе мы к нему подходим, мы сначала видим огромный свет. Оно на каком-то расстоянии, оно, видимо, заслоняет все. Уже нет ни тьмы. Если мы близко к солнцу, уже ничего не видно. То есть нету ни тьмы, ни, ни дня, ни ночи. А если мы совсем туда пройдем, то там будет Бог Солнца. То есть там будет сам Сурья. Можно ему будет пожать руку.
Если сможешь, да.
Если сможешь. Но душа может. Душа, то есть в телесной оболочке невозможно. По-моему, даже в умственной невозможно. А вот в оболочке, если ум сбросить в оболочке разума, по-моему, можно сношаться с Богом Солнцем. А может быть, и в оболочке ума тоже. Просто в разных писаниях по-разному говорится. В одних говорится, что после Брахмы второй иерархией по иерархии является Луна, а в каких-то говорится, что Солнце. А в ранних ведах говорится, что Варуна, то есть водный. То есть позднее Варуны было отобрано прочая юрисдикция, отдана только вода. А до этого он выполнял роль и Солнца, и Луны. Вот поэтому возможно, что с Солнцем можно общаться в состоянии ума.
Если есть такая строгая иерархия, такая бюрократия Господу, да, вот Кришне, такая строгая иерархия, вообще бюрократия, то как возможно вообще к нему приблизиться?
Никак.
Ничего.
Никак невозможно. Какой вопрос?
Вопрос. А в духовном мире души не видят себя? То есть себя мы видим только когда стоим спиной к свету?
Нет, в духовном мире они как раз себя видят, они себя воспринимают, у них духовные тела появляются. У этой частички света по ту сторону реки Вираджа, по ту сторону вот этого Брахмана, появляются новые очертания. Только они внутренние, они как бы изнутри. Ну, я не знаю, как это... Сейчас мы внутри тела. То есть тело снаружи нас, а в духовном мире тело внутри нас. Ну, как бы другое.
Ну, умом не понятно.
А там можно прикинуться.
Да, в зависимости от положения, в зависимости от отношения с центром, наше тело меняется, наш облик меняется.
Вот фраза, я не помню, как дословно, что привезли, что учитель он переводит через океан Брахмана.
Через океан невежества, и учитель вайшнав, он переводит через океан света.
А вот как это возможно?
Там происходит ослепление. Там
то есть я в этот момент не знаю, есть ли у меня учитель, вообще ничего не знаю.
Нет, Гавинда Махараш объяснял, что когда душа под водительством вайшнава возвышается, то это как на лифте, ты поднимаешься и видишь разные этажи. И в какой-то из этажей это вот Брахман. Ты видишь свет где-то там в конце туннеля.
Ну, то есть я как-то еще в сознание прихожу?
А в сознание всегда. Все. То есть ты как бы от этого света, да? Ну, это может какая-нибудь яркая вспышка. Сразу. Наверное, я не знаю просто.
Если никак невозможно приблизиться к Кришне, то тогда это получается только милость Господа.
Получается так. По-другому никак.
А чтобы эту милость, то есть взывать к этой милости, чтобы взывать к этой милости, чтобы он услышал нас.
Нужно взывать.
Ну, под обелись вайшнава.
Ну, как получится.
Сами же мы не сильно слушаем.
Ну, можем, мы тоже, конечно. И просто взывать о чем?
Только по милости.
Нет, есть еще вопрос.
И вот продолжение вопроса там больше. Это больше как осознание себя в духовном мире или как видение?
Смотрите, значит, вот в материальном мире мы воспринимаем через 5 щелей или через 5 мембран. Вот эти мембраны, вот эти, это же все мембраны, вот они дребезжат. Вот эти мембраны, они реагируют на свет, то есть на излучение или на волну определенной частоты. И вот эту волну мы воспринимаем как цвет, очертание. Вот эти мембраны, они немножечко погрубее, они в диапазоне от, сколько там, 25,5, да?
Децибел.
Да, вот. Они погрубее. Вот эта мембрана, она еще грубее. Вот это еще грубее, да? Кожа еще грубее. Скажем, можно кожу и звук тоже слышать, но звук должен быть очень низкий, да? Кожей мы же не услышим комара.
А сабвуфер услышим.
А сабвуфер он прям будет бить по коже. А комара мы зато услышим вот этой вот.
А кожей мы услышим комара, но уже будет поздно.
То есть мы, условно, мы вот это вот бурлящие волны, вот эти вот волны разных частот, мы воспринимаем через 5 щелей, через 5 мембран. Но когда душа расстается с физическим телом, у нее остается одна мембрана, единая. И она мир воспринимает, и окружающие воспринимают не ушами, не ноздрями, не глазами, а сознанием, да, своим существом. Потому что душа что такое? Частица сознания. Она воспринимает сознание. И свой облик она тоже воспринимает сознанием. То есть эти вот 5 щелей, через которые мы наблюдаем Прадхану или вот этот свет, да, они как бы рушатся, мы их выбрасываем, и мы воспринимаем едино все. Это более как бы качественное восприятие.
Без посредников.
Да, без вот этих вот ущербных.
Да. А какую форму имеет душа?
Душа в духовном мире разная. Сейчас душа не имеет никакой формы. Она просто кусочек, частичка света, облепленная вот этими вот то, что мы здесь читали, да? Кость, мясо, что там, да?
Нарастает.
Да, нарастает комом таким.
Она болеет.
Здесь получается
опухло. Она усыхает, вот, когда вот худеет, вот как Стас. Превращается в душу постепенно.
Главное похудеть.
Душевный человек.
Начинаем похудеть.
К сожалению, физическое похудение не помогает.
Короче, получается, что если внимание, как бы получается, души сосредоточено полностью на физической оболочке, да, то после смерти она вынуждена найти себе точно такую же волну.
Другой скафандр.
Да, а если, допустим, ее каким-то образом разотождествить, что она будет делать потом?
Она не будет.
Не будет больше искать.
То есть это есть освобождение.
Что, то есть карма уже не перестает действовать, или все-таки карма залезет в какую-то оболочку?
Нет, карма уже не... Кришна говорит в Бхагавад-гите, что для того, чтобы избавиться от кармы, достаточно знания. Помните, он говорит Арджуне, острым мечом знания разруби невежество. Вот это вот опухшее, вот это то, что вокруг нас, это что такое? Это невежественно, такая, как бы такой ком невежества. И разрубить его невозможно ни голоданием, ни кулаками, ни локтями, а просто знанием, осознав свою вечную природу, осознав, что я вечен. Вот эта оболочка, она просто бац, и все, как вот скорлупа, и все. И тебе могут говорить, что у тебя еще карма там осталась. Какая карма? Какой карма? Это есть освобождение. Ты же действовал. Он говорит, нет, я только наблюдал. Это есть осознание. Кришна говорит, мечом знание разруби, кому б невежество.
Ну, получается, что это же должно быть как-то прижизненно, потому что после смерти... Разуму. Да?
Кришна говорит, что в момент смерти. Но это может быть и прижизненно. Шридхар Махарадж говорил, что при жизни освобождение – это когда ты еще в скорлупе, но ты уже к ней не привязан, а такой...
Созрел.
Да, то есть достаточно просто вот придет срок, это тело отвалится, а ты уже не привязан к нему. Но если ты к нему прирос там внутри, то есть не созрел семечко, она там прям корнями, то когда это отгнивает, семечко новые ростки снова появляется, новые груши вырастают как семечко.
Можно
это ситха, то есть вот и понятие есть ситха, это означает совершенное существо. А ситха еще на санскрите имеет второе значение. Это готовое или сваренное, прожаренное. Вот когда ты там уже прожарился, и все, ты уже ростки не пустишь, тебя там уже перекрепить ни к чему невозможно, то когда скорлупа высыхает, смертность, то ты просто...
То есть можно, в принципе, логикой какой-то, да, да, рубить вообще
абсолютно. Логикой, логикой, Кришна говорит, возможно, логикой, возможно, самонаблюдением, то есть погружением в себя, а возможно, работой без привязанности к плодам. Три способа.
Без привязанности, получается, что, ну, в принципе, разотождествляешься таким образом, да?
Ну да, когда ты не привязан к плодам, на каком-то, плодам труда, на каком-то этапе ты понимаешь, что не ты работаешь, а это есть мгновение просветления, миг просветления. То есть, когда ты не привязан к плодам труда, ты вдруг понимаешь, что это не я действую, это вот руки, ноги, там, кто-то пишет. Тебе говорят, что это ты пишешь. Как я пишу? Это есть с помощью кармы, карма-йога. Кришна говорит, карма-йога есть. Гьяна-йога – это когда ты рассудком разотождествляешь себя. То есть ты просто логикой, ньяей.
Ну, это отсечение, то есть понятие.
Отсечение. Это не я, это не я. То есть окружающий мир не я, рука не я, да, тело не я, мысли тоже не я, чувства не я. Потому что чувства говорят, надо побольше поесть. А тело потом говорит, ну что ж ты так поел? Это значит, что тело и чувства — это разные сущности. Они между собой спорят. Одна сущность наслаждается, а другая сущность болит. А ты во всем этом участвуешь. Все, они тебя еще в спор вовлекают. Вот ты логикой говоришь, так я не тело, я не чувство, я не мысли, потому что на каком-то этапе действительно ты понимаешь, что мысли, они бегают где-то. То есть это кто? Это мои мысли.
Чужие, может, мысли бегают.
Шизофрения — это нормальное состояние.
Когда ты чужие мысли за свои принимаешь, это шизофрения. Когда ты мысли принимаешь как что-то чуждое тебе, а только созерцание присущее тебе, тогда это просветление. То есть ты ты чужие мысли какой-то иной сущности за свои воспринимаешь. А просветление, когда ты вообще мысли считаешь, что это какие-то...
Когда получается,
что это какие-то волны, вот они шумы какие-то. Там
можно уделить внимание, можно не уделить.
Нет, просто...
Они бегают.
Это же как матрешка получается, то есть один, ты говоришь, это мысль не я, да? А кто думает, что это мысль не ты? Мысль или все-таки настоящая? Ты таким образом, передвигаясь куда-то вглубь, но все равно там теряешься, наверное.
Не знаю, кто-то другой, но ты просто все мысли понимаешь, что это иные существа, и в какой-то момент ты понимаешь, они ко мне не имеют отношения. Да, это мысль, но я тут при чем?
Просто наблюдатель в том-то и дело, даже если так просто сказать, это разум. Все равно ты на себя как-то наблюдатель не...
Это очень трудно. И Арджуна говорит, Кришна, ты мне описал этот метод, но это еще сложнее, чем дыханием остановить ветер. Ртом, то есть, и раз ветер встал. Это еще сложнее. Поэтому Кришна говорит, это факт, это точно. Поэтому тебе, Арджуна, возьми меч и сражайся.
Ну, хорошо, допустим.
И третий путь – это дхьяна. Это когда ты не отсекаешь ничего, а просто сел и ушел в себя. Без всяких отсечений, без всякой умственной работы. Просто ушел в себя. Это еще сложнее путь. Ну, это еще самый сложный. Просто Кришна, он вынужден перечислить все возможные способы. Кому-то и большинству – это работа без привязанности, кому-то это логика, их еще меньше. А вот те, кто... Ушел, выключил свет. Раз и увидел свет, но уже внутри себя, их вообще единицы. Кришна говорит, что таких душ чрезвычайно мало, как родиться сыном учителя йоги, это такая редкость. В общем, объясняет, что статистически это практически невозможно. Но при этом он говорит, но есть путь бхакти, который, по сути, вмещает в себя все вот эти вот три. Бхакти – это когда ты не просто трудишься без привязанности, а ты трудишься для меня. И это включает в себя беспривязанность. Когда ты...
Не... Комплекс.
Да, и ты не просто отсекаешь все чуждое, ум там, да, а ты мне это отдаешь. То есть ты не отсекаешь от себя мысли, не отсекаешь от себя плоды труда, а ты мне это отдаешь. И этим ты и отсекаешь, потому что же мне это отдаешь. И самососредоточение, потому что ты понимаешь, что все, что все действия происходят по милости учителя. И ты понимаешь, что ты не совершаешь этих действий, все по милости. Вот это дхьяна, то есть самосозерцание, то есть ты... Сознаешь себя как слугу Кришны. То есть бхакти включает в себя и карму, и дьяну, и шхьяну.
Хорошо. Скажите тогда, пожалуйста, вот мы же тоже принимаем знания, идущие в парампре от духовного учителя, как мысль.
Ну да.
А если мы ее принимаем как мысль?
Мысль как носитель.
Да, как носитель.
Вот мы приняли как мысль, носитель уже не обязательно.
Да, то вы как ваши слова, когда мы принимаем мысль чью-то, да, идущего. Но от духовного учителя принимают, да? От человека другого, то что-то с нами происходит.
Не поняла.
Ну, вы говорили, что когда душа принимает мысль от другого какого-то объекта.
Нет, я это не говорил. Я говорил, что душа, она вдруг понимает, что мысли сами по себе живут.
А, может быть, вы имели в виду, что если гуру, допустим, дает какое-то руководство, да, то есть он свое ощущение передает, ну, ощущение того, что тебе нужно, да, и ему, ну, вообще вот, в общем каком-то движении, он передает, получается, тебе свои мысли, да, ты их принимаешь, да, ну, как ну, мысли в смысле того, как это делать, да, что.
А, то есть ты чужие мысли.
Ты, как получается, чужие идеи перевариваешь, как бы, да, и уже это...
Мы же говорим сейчас о пути гьяи, то есть о пути гьяны, когда человек отсекает все мысли, куда он попадает? Он в брахман попадает, где нет мысли. А бхакти-йога немножко другая. Ты не все мысли отсекаешь, а только те, которые дают тебе возможность самоутвердиться. А мысли, которые тебя выковырчили, то есть мысли от духовного учителя, от вайшнава, она мысль, но она иного порядка, она тебя возносит.
Почему?
Это юкта вайраги, то есть не все, не от всего отказаться, а отказаться только от того, что...
А, лечение от благоприятного,
да.
Принятие благоприятного?
Да.
А почему мы хотим?
Юкта означает разумное. Разумное отречение. Отречение не от всех мыслей, как проповедуют брахмавади, нивади, да? Отрешенцы, буддисты, они говорят, надо от всякой мысли отказаться. А что говорят, надо отказаться только от той мысли, которая тебя укрепляет, которая дает тебе возможность корни пустить. А та мысль, которая тебя возносит, зачем от нее отказываться?
В смысле, корни пустить как?
Что в этом мире.
Но мы же не хотим привязываться к этому.
Вы хотите привязываться. Как же вы не хотите?
У нас же наоборот везде.
Учителя им говорят, не надо, а вы хотите, вы упорствуете. Есть еще вопрос?
Да, есть вопрос. Память – это свойство ума или свойство разума?
Память – это чистый ум. Это не свойство, а это чистый ум, просто это синоним. Это конструкция, то есть это как бы... Конструирование своих прошлых ощущений. Это и есть память.
А как же ум был с нами, когда мы перерождаемся, у нас есть некоторая память?
Есть ощущение текущего времени. Да, а есть ощущение прошлого. Это называется память.
Это тоже ум?
Да, ум, да. Ум он просто вытаскивает конструкции какие-то, строит.
Ну, хорошо, ну хорошо. Я вот жил.
Только вот как, например, есть такое выражение. Влюблен без памяти. То есть ему вот эти. Ага. Это состояние бхакти.
Без участия ума.
Да, то есть это там что-то было, зачем это все конструировать? Вот мой Господь, вот я испытываю к нему чувства. Это называется влюблен без памяти. А память, она только мешает воспоминаниям. Да?
Вот, допустим, ситуация.
Есть еще более высокая стадия, влюблен без чувств. То есть, да, как-то лишился чувств. Потом безумие, то есть безрассудное, еще более высокое. И потом уже прямо.
Да, вот, например, да, я умер, покинул тело. Допустим, вот эти все конструкции с меня сошли. Я вижу все как есть, ну там, какую-то материю, да, и что?
Привязанность остается, ощущение невыполненного дела.
Ну, допустим, вот даже этого. Как мне во всем этом, ну как, где-то может быть Вайшнаву машет или что, как оно?
Не знаю.
А вот так-то, да, я что-то все равно.
Зачем ждать? Там будут дрова макать. Сейчас.
Ну, понятно, ну это понятно.
Ну, давай так, мы его теряем. Зачем ждать там? Если мы сейчас не теряем связь с вайшнавами, то мы и там не потеряем. Зачем ждать? Зачем экспериментировать? Уже миллион раз экспериментировали.
Ну, то есть
там все, там память теряется. Потом мы рождаемся, снова мы рождаемся, ощущаем себя в утробе матери, испытываем дикие боли. Среди вот этого вот кала, мочи, все там бурлит. Она еще выпьет, и
покурит,
а это все на тебе. Непосредственно через воспринимаешь. То есть там ты даже не вдыхаешь, а все это сразу в тебя идет. Она что-нибудь острое съест. И у тебя все там чешется, шерсть выпадает. Вот. И страшные боли. И ты говоришь, о Господи, я только выйду отсюда. Я честное слово, я стану вайшнавом, я стану рабом Божьим. Я ничего не буду. Уроки прошлой жизни я усвою, сразу убегу в монастырь.
Не, ну вот беда.
И вот мы рождаемся, и две вот этих рожи, ути-пути, вы какой хорошенький. На ухо вешают бирку, да, или вешают.
За что на кого?
На корову.
А, корову, да? То есть не протыкать себя. И все тебе говорят, какой ты хороший. Вот ты, говорят, ты мальчик, там, или ты девочка, вот у тебя паспорт, у тебя есть права, обязанности, и все, и тебя снова в кандалы отправляют в детский сад, в школу, говорят, что такое хорошо, что такое плохо.
Лет на 70.
Почему? Да, лет на 70. Почему в носу нельзя ковырять? Почему? Почему? Это плохо, да? Вот. Почему нельзя пукать за столом? Ты говоришь, это хорошо, это плохо. Нужно носить на каблуках или без каблуков. Все это тебе какие-то обусловленности.
Объясните, что такое самоутвердиться? Вот что...
Пустить корни.
Пустить корни. Что это такое значит?
Что
душа же, она ничего не желает, она же спит. Что тогда хочет?
Она не спит, она видит сны.
Так что тогда хочет самоутвердиться?
Самоутвердиться во сне.
Во сне, а душа хочет самоутвердиться?
Ну вот в этом сне самоутвердиться, себя почувствовать царем горы. Ну как в игрушке шутер, ты хочешь быть самым крутым, да? А там начинаешь... Там, ну, помните, там оружие набираешь, да, эти доспехи новые, чтобы тебя...
Как-то странно получается.
Вот ты все живешь до Бога, до добра, вот здесь в такой доспехах, и живешь бесконечно долго.
Тогда зачем тогда ей Господь нужен, если она хочет самоутвердиться, пустить кровь?
Ей не нужен, поэтому и здесь.
То есть, получается, духовный мир видите или не видите, это не имеет значения в теле или без тела.
Да. Потому что духовный мир, он воспринимается не глазами, а душой самой, то есть самим чистым восприятием, разумом, что ли.
Тогда скажите, а если раз и навсегда...
Есть еще вопросы?
Да.
Давайте.
Ну, вот, немножко назад, если вернуться, там... Мы говорили, что мантра посвящается Кришне только, а вторая вот брахманская, ну, инициация, она дается мантра, она тоже Кришне?
Тоже Кришне, конечно.
Ага. А душ определенное количество?
Да, определенное бесконечное количество. Ну, так же, как точек. Точек на каждой во всякой плоскости точек бесконечное количество. Также бесконечное количество точек на прямой. И в объеме.
В любой плоскости их можно бесконечно
быть. И на любой прямой. Не может быть, а их бесконечное количество. А также и душ. То есть точек бесконечное количество.
То есть умом трудно это понять.
Ну да, умом вообще, ум вообще не предназначен для оперирования бесконечностями. То есть для ума математика Лобачевского не для ума, а для разума. Для ума это евклидова алгебра.
Да, ну, меня так смотришь, как будто я должен понимать. Я вообще не знаю, что это такое.
А если желание развода, стать безропотным рабом Кришны, да, и отнести все, то есть убрать все прочие привязанности, значит, полностью уход в монастырь или можно в мирской жизни?
Можно. Есть еще вопросы? Нет вопросов, да? Продолжим. Все перечисленные мною суть стихии сотворенного мира, каждая из которых олицетворяет отдельную часть тела вселенского существа. Так всякое явление вещественного мира имеет прообраз в теле Всевышнего. Явление имеется в виду не то, что какое-то действие, а явление, вот, нечто явленное, да, какой-то образ. Итак, все, что мы с вами наблюдаем, это искаженное отражение реальной части тела Всевышнего. Например, такое явление, как дружеские отношения или семейные отношения, это явление. Но это, эти явления, они лишь... Они как копия, некачественные копии подлинных дружеских отношений и подлинных там, семейных и любовных отношений. За пределами существа Вселенной простирается непомерный мир нечувственного восприятия. Вот как раз мы говорили об этом. То есть вот эта Вселенная, это мир чувственного восприятия. А вот за пределами мира чувственного восприятия находится, здесь такое слово, непомерный, его померить нельзя. Мир вне чувственного восприятия, то есть он воспринимается не чувствами, а вот чистым сознанием. У коего нет начала, середины и конца. У запредельного бытия нет осязаемых свойств, его нельзя описать словами, представить умом, постичь разумом. Вот ответ на наши вопросы. Да? Как там все? Разумом не постичь, умом не представить, то есть конструкцию из памяти ума не построишь. Словами понятными описать. И у него нет осязаемых свойств. То есть его нельзя увидеть ни глазами, ни услышать ушами.
Это же не значит, что его никак нельзя.
Его можно воспринимать, но его нельзя осмыслить. Вот бывает, что мы что-то видим, но мы это не осмысливаем. Как только мы начинаем осмысливать, то вот это реальное, что мы видим, оно превращается в наше представление об этом.
То есть мы его ограничиваем.
Да, вот мы смотрим на что-то вот такое. А потом начинаем это осмысливать и появляется...
Это фундаментально. Вот есть интроверсия, экстраверсия. Если я там, смотрю на что-то, я потом в уме созерцаю. А так мне только наружу нужно опускать, грубо говоря. Экстраверсия постоянно.
Ну да.
Это невозможно вот, в понятиях материальных.
Ну да. Те мудрые, кто служит Всевышнему с любовью, не признают его вселенского обличия. То есть для преданных Вселенная — это пшик. Преданные, они вообще не признают, что у Бога есть облик Вселенной. Их просто не признают, потому что их это не касается. Тут вот те мудрые, мудрые, кто служит Всевышнему с любовью. Тут с двойным дном фраза «с любовью», то есть «вместе с любовью», «вместе с ней». То есть те, кто служит под руководством ее, под руководством ее Любовь Михайловна. Ну так, у нее имя «любовь». На санскрите это «радхарани», а по-русски «любовь». Значит, вот те, кто служит Всевышнему с любовью, не признают его вселенского обличия, потому что она говорит, не-не-не, никакой вселенной, там какие-то леса, горы, поля, это где-то вообще не понятно.
Это некрасиво.
Это не то, этого нету. Господь Бог самолично имеет свой обособленный облик. Господь Бог самолично имеет свой обособленный облик, отличный от описанного мною. У него есть имя и нрав. Мир, в коем он предается бесчисленным забавам, бесконечно разнообразен, то есть там много образов. Постоянно действуя, великий лицедей не пожинает плоды своих дел. То есть его ничего, другими словами по-русски, его ничего не касается.
А почему он лицедей?
А кто? Трудяга, да? Тяговый крестьянин?
Лицедей, значит, как он слово лицедей переводится?
Как?
Актер?
Актер такого нет слова.
Нет, а что тоже?
Такого лицедей? В русском языке
а
нет такого.
Слово лицедей тогда.
Просто лицедей.
Ну, как, что оно значит вообще?
Действующее это... лицо.
Действующее лицо.
Актер, артист, таких слов нет в русском языке. Не существует. Мы же на русский переводим, поэтому лицедей.
Значит, мы тоже лицедеи.
С русским
мы притворщики.
Лицемер, лицедей.
А он лицедей, мы притворщики. Мы хотим притвориться им. А он... Вот есть, когда кино заканчивается, пишем действующие лица и исполнители.
Притворщики.
Здесь вот он действующее лицо, а мы притворщики, исполняем. Следующий стих. Господь Бог творит свои облики желанием, живые существа делом. Он как хочет, такой и есть. А мы вынуждены по делам своим пожинать плоды. Оттого, значит так, Господь Бог творит свои облики желанием, живые существа делом. Оттого сотворенный мир населен множеством видов жизни, к коим относятся. Праотцы вселенной, блюстители закона, это ману. Праотцы – это Паджапати. Боги, мудрецы, предки, пророки, чародеи, ангелы, провидцы. Ангелы – это русское слово, потому что это греческое. Чародеи, провидцы – не боги, асуры. Бесы, люди-кони, такие есть, кинары.
Кентавры.
Нет, это кентавры, вот, а вот есть люди-кони, нимфы, люди-змеи, аспиды, это тоже вид змей. То есть есть люди-змеи, это змея с человеческим лицом. Они живут в подземных царствах. То есть есть змеи, которые живут в подземельях.
Люди со змеиным лицом.
А со змеиным лицом они живут в пространстве между... небом и... они живут в Поднебесье. Между небом и землей есть такой прослойка Поднебесье. Оно начинается там, где заканчивается полет орла. Полет птицы. Вот куда птица уже не может залететь, там есть такая прослойка, где живут эти самые наги. Люди-змеи. То есть змеи с человеческим лицом. Они летающие. Так, аспиды, звероподобные люди, это кимпуруши. Это, ну типа Карл Маркс, это
чудище.
Да. Да, типа йети. Ну, они есть такие.
Ну, такие они
есть. Я могу даже все это на санскрите прочесть, но это там нагов от Кимпуруши и Кинаров мы не отличим, поэтому. Значит, звероподобные люди, люди, матери жизни, такие вот есть матери жизни, их немного, отдельные существа, вот как, например, жены Кардамы, от которых произошли виды существ, да, которые породили. Матери жизни.
А то есть они могут разные виды порождать?
Да, да, они порождают змеи. Вот, у Кардамы Муни, да, было 9 жен, и от них, от всех, родились разные существа.
Ну, то есть как? А он отец был?
Он отец, а у него жены вполне человекообразные, но ну, они кто-то бабочек родил, кто-то ящериц, гусениц.
То есть он как-то захотел, и они так вот родили? Да?
Ну, не уж, вот это я не знаю. Черти-оборотни, ведьмы, кровожадные духи, злобные духи, это все разные, да? Лешие, ночные чудища, бесноватые, это все разные виды живых существ.
Я думал, это одно и то же.
Просто черти.
Просто черти.
Просто черти. Добрые духи. Светила. Птицы. Звери. Домашние скоты. Привидения. Горы. Ползучие гады. То есть те, которые ползают. Прочие движущиеся и неподвижные твари. Рожденные 4 способами. На суше, в воде и в небе. Сущие в радости, горе, суете и скуке.
Сущие одинаковые качества, да, для всех?
Ну да, вот все живые существа, они рождаются либо на суше, либо в воде, либо на небе, в небе. А, и все живые существа, иная категоричность, да? А все живые существа живут либо в радости, все это, конечно, меняется. В горе, суете, то есть, когда непонятно, ну, суета какая-то, да, и скука. Все. Это все 4 состояния других нет. Других, вся жизнь – это радость, горе, суета и скука. Скука занимает большую часть.
Суета, наверное, большая часть.
А, ну да, это в зависимости от бун. Мы можем их перечислить на, по санскриту. На санскрите, может быть, кому-то это будет более понятно. Значит, Праджапати, Ману, Дева, Риши, Питри Ганам, это небесные пращуры, да, Ситхи, Чираны, Гандхарвы, ангелы, Видядхары, Асуры, не боги, Гухьяки, бесы, да, Кинары, я уже говорил, люди, Апсары, нимфы, Наги, люди-змеи, сарпы, просто асвиды или змеи, вот, а слово serpent, латинское слово serpent, змей, происходит от санскритского сарпа, или серпантин, если, да?
Развивающийся.
Вот в санскрите это сарпы, то есть такие змеи. Кимпуруши. Буквально Ким Пуруши. Пуруши – это как бы, ну, личность. Личность. Или... А Ким – что это? Ким. Да, это не корейское имя. А чё? Вот. Буквально Ким Пуруши, буквально чё за человек. И выглядит он весь обросший, как весь обросший, ну такие есть южане, знаете, где все, спина, ну все, вот это кимпуруши, они живут в горах,
ети. А подскажите, где вам Шукрачарья, он является для людей кимпуруши?
Шукрачарья, он относится к светилу.
К светилу?
Да.
А вообще, что он является предварительным кимпуруши?
Учитель демон, не предварительный, учитель.
А, учитель.
Так, значит, кимпуруши, нары, это люди, матри, матери мира, да? Ракши, черти, пишачи, дальше преты, добрые духи, да, пхуты, Не плиты, а преты. Вхуты, злые духи, дальше винаика, винаики – это домовые. Кушманды – это метеоры или блуждающие огоньки. Это вот, это какие-то, да.
А шаровые молнии такие?
Да, метеоры, кометы, вот они. Это
как
падающие звезды. То есть есть светила, а есть те, которые... Мы их воспринимаем как какие-то огоньки, а это вот такие живые существа. Мы их просто такими видим.
То есть они не умирают, они так живут?
Да, нет, они кушманды.
Вопрос Махараджа. Мы их видим?
Унмады.
Кумады?
Унмады. Унмады – это безумие. То есть сумасшедшие. Унмады – ушедшие от ума. То есть, как это называют, бешеные.
Бешеные.
Ну, такие вот, такие существа бешеные.
Потерявшие рассудок, да?
Дальше. Виталы. Ну, вот такие есть. Ну, какие-то джинны.
Виталы – это чисто.
Виталы.
Я тут ханы, грахи. Грахи – это вот звезды, да. Каги – это птицы. Мриги, Пашу, Врикши, Гири, горы. Горы относятся к живым существам, к отдельному виду живых существ. Нрипы – правители. Нрипати – то есть правители людей. Гады – две видхах, то есть движущие неподвижные. Четур видхах – четыре вида и так далее. Рожденные в Джале, Стхале, пернатые, и так далее. Кушала, Акушала, Мишра, Карма. Вот такие вот они перечислены. Это вот живые существа перечислены.
А живые существа?
Все они, все у них есть подразделения, которые в общем составляют 8 миллионов 400 тысяч. Сейчас это просто... Там, ангелы, да? Но ангелов разные есть подвиды. Есть рифху ангелы, это воинственные ангелы, а есть добрые ангелы.
Хороший вопрос.
Вот, например, ангел, как это, ангелы тьмы, да? Есть такие?
Ну, наверное, что есть. Вот ангел это, смерти есть.
Да, это ангелы, но вот дьявол, он откуда? Он же падший ангел. Вот это другой вид. Что за вопрос?
Они нас видят, и мы их тоже можем все видеть.
Они нас видят. Они нас видят, но не все. То есть низшие живые существа нас могут не видеть. Высшие существа нас обязательно видят. Те, кто в иерархической лестнице над нами стоят. Но мы не обязательно их видим.
Ну, как муравьи, не обязательно дерево видят.
Да, но может случиться так, что под воздействием каких-то практик или химических веществ мы можем каких-то существ видеть. Домовых и кто там, кровожадные духи, ведьмы, злобные духи, лешие.
Ну, то есть ничего хорошего он не может быть.
Значит, в более высоких мы можем видеть благой практикой, то есть с помощью... Благоприятной деятельности, чтение мантр. То есть эти вещи, они тоже смещают наше сознание, но в более высокую. То есть благочестивая жизнь, она смещает наше сознание. Но благодаря этому смещению мы можем видеть богов, как царица Кунти не зашел в бог солнца, да, потом Ашвини, она родила Накулу и Сахадеву, да? Она их видела. Или Арджун, он мог видеть, даже сражаться с богами.
То есть она, любовь, она может быть просто где-то в уме у меня, ну так, восприятие или ментально, а может она вот прям вот однажды олицетворится, да.
Да, то есть мы можем так сместить свое сознание, что увидим преданных в истинном их виде. Как Шрам Хараш говорил, я вдруг увидел своего учителя с лотосными стопами. У него были стопы лотоса. То есть, вот.
Ну, легко.
Мы не можем понять. Ну что такие вот вместо ног вот эти вот чашечки, что ли? Нет, мы не понимаем, как это. То есть смещение благодаря бхакти, видимо, так сознание смещается, что видны сущности духовного мира. А благодаря всяким практикам, грибам и прочей нечисти, алкоголя, происходит смещение, и в зависимости от того, как смещается, мы то и видим. Например, под алкоголем что можно увидеть?
Чертей зеленых.
Чертей, да. Просто черти. Воздействием, не знаю, там, какого-нибудь крека, бесноватых. Под воздействием еще чего-то. Чего-то еще. Под воздействием какой-нибудь практики йоги, я думаю, можно увидеть светило.
А живые существа человека.
А зверей и птиц мы и так видим, то есть нам не надо ничего.
В человеческом облике, они кто,
демоны
или ангелы?
Это просто человек.
Просто
человек. Уже было перечислено. Люди.
А у кого тело человеческое, они же не все люди, наверное.
Нет, человекоподобные, не все. Вот есть, например, звероподобные люди, злобные духи, у них человекоподобное тело. Может быть. Лешие, да, они ниже человекообразные тела.
Ну, так, наверное, отдаленно.
Ракшасы вообще менять могут.
Ракшасы, ну да, у них базовая, это такой клыкастый, базовая форма, это значит клыкастый, а апгрейд он может делать какой угодно.
А якша это ракшасы?
Якша нет, якша это хорошие.
Хорошие.
Это якши, они помогают
буддистам.
Помогают брату Шивы, как же его зовут?
Кувери.
Кувери. Они помогают стеречь сокровища, но они злобны с теми, кто незаконно хочет проникнуть.
Ну, то есть они так вот...
Они облик не меняют, а вот ракшасы они меняют. Они могут... Ну, вот Путана, она сделалась красивой девушкой и зашла, взяла младенца Кришны. Потом какой-то ракшас превратился в телегу, да, по-моему, там, кто-то в цаплю, в быка, да, они могут нет. Но когда чары рассеиваются, то мы видели вот эту фотографию этой Путаны, да, она лежит там через реку, у нее вот эти вот кости торчат, да, такой ужасный.
Эти живые существа, они могут не схватить их, не на землю? Эти живые существа...
Они здесь присутствуют, просто не видим.
Ну, кто-то не видит, а кто-то же.
А потом Вселенная, она не такая большая, ну, вы точно не сходите. Из Поднебесья, это же вот... Орел сколько он может подняться? 500 метров, да?
Больше?
Ну, 1000. Все, а там уже Поднебесье, там вся вот эта нечисть оживляет.
Они прямо находятся рядом, а он просто...
Да. Ну, когда, например, летишь на самолете, то наверняка они рядом, они могут на траве сидеть, курить, и дым будет вверх идти.
Ну, что-то, Хуторанович любит с деканькой.
Причёсываться, причём волосы развиваться. Да, то есть это вот чисто...
Поэтому многие...
Вот Гоголь, он явно все это видел. Так это все живо описывал, что явно не придумывал.
Вечера на пушке это что? То как же мы так получаем?
Так вот получаем.
Махарадж,
да,
вопрос. Вкус к поиску Бога – это милость?
Нет, это не милость, это заслуги наши. Это сукрити, то, что называется сукрити. Это, во-первых, наше внутреннее побуждение, то есть в нас это заложено, искать прибежище. Просто когда это живое существо, оно ищет прибежище само по себе, это в биосе заложено. Просто когда вот этот поиск обретает очертания осязаемые, что не просто прибежище искать, а там у царя, у отечества, у попов каких-то, да, а искать у Бога, это называется поиском Бога уже. То есть это осознанный поиск Всевышнего. вот это происходит, как, вот это, не просто искать убежище, а искать убежище у Бога, это благодаря нашим прошлым заслугам. А милость — это когда твой поиск увенчается успехом. Ну, вернее, это, милость — это вот эти победы, маленькие победы на этом пути. То есть сам поиск — это не милость, а так мы устроены, что мы ищем. А милость — это когда мы на этой дистанции пересекаем флажки. Километр, два, пять. Четверть марафон, полумарафон. То, что ты пересекаешь, это милость. А то, что ты бежишь, это надо бежать.
Если победа, значит, это героический подвиг.
Это геройство, да.
Ну, хорошо, еще один вопрос. Можно ли
когда-то... Я не говорю, что ходя на работу, я совершаю позже.
Что-то героическое.
Но что-то героическое в этом есть.
Еще один вопрос.
То есть поиск Бога — это, конечно, не подвиг, но что-то героическое в этом есть. Да.
А инопланетян можно куда-нибудь отнести и изложить?
Так они инопланетяне, они есть, мы же их перечисляем. Планета, что такое планета? Это план, то есть уровень. Это же существа. Инопланетяне — это существа с других уровней. Мы же их перечисляем.
План — это. Что нет? План — это. Планета.
Да, то есть ангелы, чародеи — это все инопланетяне.
Вот они, значит, здесь вот рядом с нами.
Вселенная не такая большая.
Почему же тогда Махарадж, у одних просыпается вот это чувство, вот это вот, вот это побуждение к поиску прибежища, и они ну, как пытаются взывать к Богу и находят духовного учителя, да? А другие спят. Почему?
Так.
Отчаянно.
Да так. Ну что, давайте на этом остановимся, потому что мы уже почти 2 часа.